Сьюзен проснулась и огляделась по сторонам. Интересно, сколько времени? Рядом с кроватью стояли часы, потому что смерть знал, что они должны там стоять. Часы были щедро изукрашены всякими черепами, костями, омегами и не работали. Работающих часов в доме не было, за исключением тех, что стояли в холле. Остальные, оказываясь в царстве смерти, мгновенно впадали в уныние и останавливались, либо у них мгновенно кончался завод. Комната Сьюзен выглядела так, словно в ней еще вчера кто-то жил. На туалетном столике лежали расчески и какие-то разрозненные предметы косметики. На вешалке за дверью висел халат с кроликом на кармане. Однако впечатление было бы куда более приятным, если бы это был действительно кролик, а не его скелет. Сьюзен покопалась в ящиках. Вероятно, эта комната принадлежала ее матери. Тут было слишком много вещей розового цвета. Сьюзен ничего не имела против розового цвета в умеренных количествах, но здесь его было просто засилье, поэтому она надела старое школьное платье. Она решила, что самое главное – сохранять спокойствие. Логическое объяснение всегда найдется, даже если его придется придумать. Пишк! Скребнув когтями, на туалетный столик приземлился смерть крыс. Потом он вытащил из челюстей крошечную косу. «Думаю», — медленно произнесла Сьюзен, — «мне пора возвращаться домой. Но все равно спасибо». Смерть крыс кивнул и снова прыгнул. Опустился он на самом краю розового ковра и быстро побежал по темному полу. Когда Сьюзен сошла с ковра, грызун остановился и одобрительно кивнул. Ей снова показалось, будто бы она выдержала какое-то очередное испытание. Она последовала за смертью крыс в холл, оттуда в дымную пещеру кухни. Там, склонившись над плитой, стоял Альберт.
«Доброе утро»,
— сказал он скорее по привычке, чем в качестве подтверждения времени суток.
«Хочешь жареного хлеба с колбасой? Потом будет каша».
Сьюзен посмотрела на шипевшую в огромной сковороде массу. Это было зрелище не для пустого желудка, хотя оно вполне могло сделать его таковым. А трагическая судьба яиц, попадавших в руки Альберта, заставляла слезы наворачиваться на глаза. «А у тебя мюсли нет?» — спросила она.
«Это такой сорт колбасы?»
— ожидая подвоха, спросил Альберт. «Это орехи и крупа».
«А в них есть жир?»
«Нет, насколько мне известно».
«Как же их тогда жарить?»
Их и не надо жарить.
И это ты называешь завтраком?
Завтрак не обязательно должен быть жареным, нравоучительно промолвила Сьюзен. Вот ты упомянул кашу. Ее ведь тоже не нужно жарить.
Почему нет?
А вареное яйцо?
Кипячение убивает не всех микробов и...
Свари мне яйцо, Альберт! Вскоре эхо от ее слов стихло. «Ничего себе у меня голосок появился», — подумала Сьюзен. Половник выпал из руки Альберта и со звоном упал на плиточный пол. «Пожалуйста», — добавила Сьюзен.
«Ты говоришь совсем как он».
«Впрочем, не трудись». У нее заболела челюсть. Новый голос испугал ее сильнее, чем Альберта. «В конце концов, это ведь был ее род. Я хочу домой. Мне пора возвращаться».
«Ты и так дома»,
— возразил Альберт. «Здесь? Но это не мой дом».
«Да? А что написано на больших часах?»
«Слишком поздно», — машинально ответила Сьюзен.
«А где находятся ульи?»
«В саду».
«Сколько у нас тарелок?»
7, — вырвалось у Сьюзен, прежде чем она успела заткнуть себе рот.
«Видишь, по крайней мере, часть тебя находит этот дом знакомым».
«Послушай», — Сьюзен попыталась воззвать к благоразумию, надеясь в этот раз на больший успех. «Возможно, он действительно существует, ну, этот, ты понимаешь, но во мне нет ничего особенного, то есть...»
«Да? А почему лошадь тебя знает?»
«Пусть знает, я нормальная девушка...»
«Нормальные девочки не получают в подарок на трехлетие набор «Барби катается на бинке»,
— рявкнул Альберт.
«Но твой отец не позволил тебе в него играть, чем очень расстроил хозяина. А он так старался».
«Я имею в виду, что я обычный ребенок и...»
«Послушай, Обычные дети получают на день рождения ксилофон. Они просят дедушку снять рубашку.
Ну и что с того? Я же не виновата, что у меня такой дед. Это нечестно.
Правда? Да что ты говоришь?
Произнес Альберт мрачно.
Ну иди, пожалуйся кому-нибудь. Скажи Вселенной, что это нечестно, а то вдруг она не знает. Она наверняка тебя поймет. О, скажет она. Что ж, хорошо, извини, что побеспокоила. Ты свободна.
Это сарказм. Как ты смеешь так со мной разговаривать? Ты простой слуга.
Правильно, как и ты. Поэтому на твоем месте я бы приступил к работе. Грызун тебе поможет. Он в основном занимается крысами, но принцип тот же.
Некоторое время Сьюзен сидела с широко открытым ртом. «Я ухожу», — выпалила она наконец.
«А я тебя не задерживаю».
Сьюзен выбежала через черный ход, преодолела громадный двор, пронеслась мимо Жорного и оказалась в саду. «Ха!» — воскликнула она. «Если бы кто-нибудь посмел сказать Сьюзен, что у смерти есть дом, она наверняка назвала бы такого человека сумасшедшим. Или еще того хуже – идиотом. Но если бы ей предложили вообразить, как должен выглядеть подобный дом, то соответствующим ситуации черным карандашом она нарисовала бы нечто высокое, с башнями и бойницами, похожее на готический замок. Дом выглядел бы зловещим. Ему бы подходил целый ряд слов, заканчивающихся на «щий», типа «нависающий» и «ужас наводящий». Она представила бы тысячи окон, заполнила бы небо летучими мышами, добилась бы величественности. Чего бы она не могла себе представить, так это обычного коттеджа с таким безвкусным садом и лежащим у входной двери ковриком с надписью «Добро пожаловаться!». Сьюзен всегда окружала себя неприступными стенами здравого смысла. Однако сейчас эти стены начали таять, как соль на мокром ветру, и это ее злило. У нее был другой дедушка, его звали Лезек, и он жил на ферме, настолько бедной, что даже тамошним воробьям приходилось ползать на коленях в поисках какой-нибудь завалящей крошки. Насколько она помнила, Лезек был приятным стариканом, правда, несколько робким, особенно в присутствии ее отца. А мать про своего отца рассказывала, что тот... Почему-то Сьюзен никак не могла вспомнить, что именно рассказывала ей мать. С родителями вечно так. Произнося кучу слов, они умудряются ничего толком не сообщить. Иногда у нее даже складывалось впечатление, что отца у матери просто нет. А сейчас Сьюзен предлагали поверить, что он знаменит именно тем, что был всегда. Она словно бы обрела очень полезного родственника. Вот если бы, скажем, он был богом... Леди Адилия Жолоб из пятого класса постоянно хвастала тем, что ее прапрабабушку некогда соблазнил сам слепой Ио, принявший вид вазы с маргаритками, что делало саму Адилию чем-то вроде как бы частично полубогиней. А еще Адилия говорила, что ее мать частенько пользовалась этим, чтобы заполучить столик в каком-нибудь ресторане. Но заявление о том, что ты являешься близкой родственницей смерти, вряд ли произведет должное впечатление. Скорее всего, тебе не дадут места даже рядом с кухней. Но если происходящее с ней – это всего-навсего сон, то чем она рискует? Ведь рано или поздно она проснется и... Впрочем, в это она тоже не верила. Сны такими не бывают. Дорожка шла мимо конюшни, огибала огород, чуть ныряла вниз, а дальше начинался сад, в котором росли деревья с черными листьями. На ветках висели блестящие черные яблоки. Немного в сторонке стояли несколько белых ульев. И все это она уже видела. Раньше. Одна яблоня очень-очень отличалась от всех остальных. Сьюзен остановилась, чтобы разглядеть дерево повнимательнее. И тут на нее нахлынули воспоминания. Она вспомнила. Тогда она была уже достаточно взрослой, чтобы понять, насколько глупой с точки зрения логики была сама затея. А он стоял рядом и, переминаясь с ноги на ногу, ждал, как она отреагирует. Старые уверенности уходили, на смену им приходили новые. Теперь она по-настоящему осознала, кто у нее дедушка. Посетители залатанного барабана в основном увлекались традиционными играми, такими как домино, дротики, а также оглуши-ограбь. Новый владелец решил поднять престиж заведения. Впрочем, вверх было единственно возможным направлением развития, поскольку ниже падать было некуда. При входе в таверну был установлен замечатель правды – трехтонное чудовище с водяным приводом. Принцип действия прибора основывался на последнем изобретении Леонардо Щеботанского. Впрочем, идея оказалась не слишком удачной. Капитан Маркоу из городской стражи, за открытым улыбчивым лицом которого скрывался острый, как игла, ум, тайком заменил старые вопросы новыми, например, такими. «Где вы находились вечером 15-го? Уж не рядом ли со складом бриллиантов Уортинга?» Или «Кто был третьим соучастником ограбления винокурни Джимкина Пивомеса на прошлой неделе?» И успел арестовать троих посетителей, прежде чем люди поняли, в чем, собственно, дело. Владелец пообещал поставить взамен другую машину, которая якобы будет играть песенки, если в нее бросишь монетку. Библиотекарь, один из завсегдатаев таверны, уже запасался мелочью. В глубине таверны находилась небольшая сцена. Владелец как-то попробовал выпустить на нее стриптизершу, но лишь однажды. Увидев в первом ряду невинно улыбавшегося огромного орангутана с кошельком, полным однопенсовых монет, в одной руке и бананом в другой, бедная девушка предпочла спастись бегством. Еще одна гильдия, работающая в сфере развлечений, занесла барабан в свой черный список. Нового владельца звали Гибискус Дунельм. В чем он виноват не был. И он честно пытался сделать из барабана классное веселое заведение. Даже поставил рядом со входом полосатые зонтики. Он опустил взгляд на Золта. «Так вас всего трое?» «Да». «Я же плачу целых $5. Ты сказал, у тебя большая группа». «Лава, поздоровайся с хозяином таверны». «Согласен». Дунельм машинально попятился. «Группа действительно большая». «Что ж, начинайте. Думаю, стоит исполнить несколько песенок, известных каждому, чтобы создать атмосферу». «Атмосферу?» Дион оглядел барабан. Это слово было ему знакомо, но в подобном заведении оно сначала теряло смысл, а потом терялось само. В столь ранний час в таверне было всего 3 или 4 посетителя, и, судя по всему, музыка их не интересовала. Пока Лава расставлял свои камни, Дион рассматривал задник сцены. Тот явно пережил некие бурные события. «Ерунда! Немного сочных фруктов, пара другая залежавшихся яиц», — пытался подбодрить их Золото. «Людям иногда хочется немного пошалить. По-моему, волноваться из-за этого не стоит». «А я из-за этого и не волнуюсь», — откликнулся Дион. «Я так и подумал. Я волнуюсь из-за вот этих следов. От топоров и стрел. Золото, мы ведь даже не репетировали, по крайней мере, как надо. Но ты умеешь играть на гитаре?»
«Да, вроде да».
Он пробовал. Играть на гитаре было нетрудно. На самом деле на ней было невозможно играть плохо. Каких бы струн он ни касался, гитара в точности повторяла мелодию, звучавшую у него в голове. Она была материальным воплощением мечты начинающего музыканта, инструментом, на котором не надо было учиться играть. Он помнил, как впервые коснулся струн арфы, надеясь услышать такие же звуки, какие обычно извлекали старые барды. А в ответ послышалось нестройное бренчание. О таком инструменте, как эта гитара, он мог только мечтать. «Значит так», — сказал гном. «Репертуар только самый известный. Посох волшебника, песенка про ежика, все такое. Людям нравятся игривые стишки». Дион осмотрел таверну. Посетителей прибавилось. Но внимание его привлек огромный орангутан, который придвинул свой стул поближе к сцене и положил перед собой мешок с фруктами. «Золото», — сказал он, — «за нами наблюдает обезьяна». «Ну и что?» — не понял Золото. «Это же обезьяна!» «Запомни на будущее, это примат, а мы в Ангмарпорке, здесь и не такое бывает». Золото снял шлем и достал из него что-то наподобие котомки. «А зачем тебе авоська?» – поинтересовался Дион. «Фрукты есть фрукты. Знаешь, как говорится, мотовство до нужды доведет. Если будут бросать яйца, постарайся их поймать». Дион перебросил через плечо ремень гитары. Он хотел поделиться с товарищами своими странными ощущениями. Но что он мог сказать? Что играть на этой гитаре совсем не трудно?
«Надеюсь, на свете есть бог музыкантов», — подумал Дион. И такой бог действительно был. Вернее, таких богов было множество. По одному на каждый музыкальный стиль. Ну, или почти на каждый. Но той ночью помочь юноше мог только Рег, бог клубных музыкантов, которому сейчас было не до того, поскольку он вынужден был следить еще за тремя выступлениями одновременно. «Готовы?» – спросил Лава и взял в руки молотки. Они кивнули. «Начнем, пожалуй, с посоха волшебника», – сказал Золта. «Это их разогреет». «Ладно», – согласился тролль и начал считать по пальцам. «Раз, два, три, много». Первое яблоко прилетело через 7 секунд. И было ловко поймано Золта, который даже не сбился с такта. На первый банан подло увернулся и воткнулся ему в ухо. «Продолжайте играть», – прошипел гном. Дион подчинился, хотя его накрыл град апельсинов. Сидевший в первом ряду орангутан пошерудил в мешке и достал из него очень большую дыню. «Груш не видите?» – спросил, переводя дыхание, Золта. «Я очень люблю груши». «Вижу мужика с метательным топориком». «А топорик хороший?» В стене рядом с головой лавы задрожала стрела. Было 3 часа ночи. Сержант Колон и капрал Шнопс почти пришли к выводу, что кто бы ни намеревался захватить Ангмарпорг, сегодня ночью этого он делать не будет. А в караулке так уютно потрескивает огонь. «Может, оставить записку?» – предложил Шнобби, согревая пальцы дыханием. «Как ты думаешь, типа, приходите завтра?» И он поднял взгляд. Под арку ворот ступила одинокая белая лошадь. Белая, с мрачным седоком в черном. Они даже не подумали окликнуть. «Стой, кто идет!» Ночные стражники патрулировали улицы в достаточно необычное время суток, поэтому они привыкли видеть то, что обычные смертные, как правило, не видят. Сержант Колон почтительно коснулся ладонью шлема. «Вечер добрый, ваша светлость!»
«Добрый вечер!»
Стражники проводили всадника взглядом. «Какой-то бедняга дождался», — наконец констатировал сержант Колон. «Но признай, он очень предан своему делу», — откликнулся Шнобби. «Ни выходных тебе, ни отдыха, весь в заботах о людях». «Да». Стражники уставились в бархатную мглу. «Что-то тут не так», — подумал сержант Колон. «Кстати, а как его зовут?» — вдруг спросил Шнобби. Они снова уставились во мглу. Потом сержант Колон, который так и не понял, что именно его озадачило, переспросил. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, как его зовут на самом деле?» «Смерть», – пожал плечами сержант. «Так и зовут. Смерть. Это его полное имя». «А ты думал, смерть – это фамилия? А полное имя что-нибудь типа Кейт Смерть?» «Почему бы и нет?» «Он просто смерть. И все тут». «Да нет, это его работа. А как его называют друзья?»
«Какие еще друзья?»
«Ладно, проехали. Пойдем лучше выпьем горячего рома. По-моему, ему очень бы пошло что-нибудь благозвучное, величественное. Допустим, Леонард». Сержант Колон еще раз вспомнил этот голос. Так вот, что его удивило. «Всего на мгновение...» «Старею, наверное», — сказал он. «Мне вдруг показалось, что ему подошло бы что-нибудь вроде Сьюзен». «Слушай, они со мной поздоровались. Значит, меня видно?» – спросила Сьюзен, когда лошадь уже повернула за угол. Смерть крыс высунул голову из ее кармана. Писк. «Думаю, без того ворона нам не обойтись», – задумчиво промолвила Сьюзен. «Ты не обижайся. Вроде бы я уже начинаю тебя понимать, только вот никак не разберу, что ты говоришь». Бинки остановилась рядом с большим особняком, расположенным чуть в стороне от дороги. Дом был несколько вычурным. На нем было слишком много фронтонов и средников, что говорило о его знатном происхождении. Такой дом мог построить для себя богатый купец, добившийся респектабельности и почувствовавший необходимость вложить во что-нибудь неправедно нажитые доходы. «Мне это совсем не нравится», — сказала Сьюзен. «Кроме того, вряд ли у меня что получится. Я же обычный человек. Я ем, хожу в туалет и все такое прочее. Я не могу так просто вламываться в дома и убивать людей». Писк. «Хорошо, хорошо, об убийстве тут речи не идет.
И все равно воспитанные люди так не поступают.
Вывеска у двери гласила: «Вход для обслуги расположен сзади дома».
«А я тоже считаюсь обслуживающим перса...»
«Писк!»
В нормальных условиях Сьюзен ни за что не задала бы подобный вопрос. Она всегда считала себя человеком, перед которым открыты все двери.
Смерть крыс быстро промчался по дорожке и вошел сквозь дверь. «Погоди, я же не умею так!»
Сьюзен осмотрела дверь.
На самом деле, это она умела. Умела проходить сквозь двери. Перед глазами возникли новые воспоминания. В конце концов, это всего лишь дерево. Через пару сотен лет оно сгинет. С точки зрения бесконечности его просто не существует. Мало что на свете способно соревноваться с бесконечностью. Она сделала шаг. Толстая дубовая дверь показалась ей не плотнее тени. Горюющие родственники стояли на коленях вокруг кровати, на которой, почти невидимый среди подушек, лежал морщинистый старик. В его ногах, совершенно не обращая внимания на скорбные завывания, валялся крупный, очень толстый рыжий кот.
Писк!
Сьюзен посмотрела на песочные часы. В нижнюю колбу упали последние несколько песчинок.
Смерть крыс на цыпочках прокрался за спину спящего котяры и отвесил ему увесистый пинок. Животное проснулось, повернуло голову, в ужасе прижало уши и быстренько смоталось с одеяла.
«Сн-сн-сн-сн!»
– подлинно хихикнул смерть крыс. Один из скорбящих, худолицый мужчина, поднял взгляд на усопшего.
«Все», – сказал он, – «старик покинул нас».
«А я думала, придется торчать здесь весь день», — ответила женщина, рядом с ним вскакивая на ноги.
«Видел, как сбежал этот гнусный кот? Животные сразу же чувствуют. Это называется шестое чувство.
Сн-сн-сн».
«Проходи, не стесняйся», — сказал труп и сел.
«Ты где-то рядом, я знаю».
Сьюзен было известно понятие «дух», но она никак не ожидала, что дух выглядит вот так. Она и не думала, что духи точь-точь похожи на живых людей. Обычно при упоминании духов ей рисовались бледные силуэты, кружащие в воздухе, но старик, сидевший на кровати, выглядел вполне материально, разве что его окружал какой-то синий ореол.
107 лет минуло, — прошамкал старик. — Ты, наверное, заждался. — Так где же ты?
— Здесь.
— Женщина? — удивился старик. — Так-так-так.
Размахивая полами призрачной ночной рубашки, он скользнул с постели, но вдруг что-то бросило его назад, словно бы кончилась некая цепь. В некотором роде так оно и было. Тонкая синяя линия по-прежнему связывала старика с бренной оболочкой.
Смерть крыс подпрыгивал на подушке, отчаянно размахивая косой.
«О, прошу прощения!» – извинилась Сьюзен и взмахнула косой. Издав высокий хрустальный звон, синяя линия оборвалась. Вокруг них по-прежнему бродили скорбящие родственники. Впрочем, как только старик скончался, заунывные причитания разом смолкли. Худолицый мужчина шарил под тюфяком.
«Ты только посмотри на них!» – язвительно фыркнул старик.
«Бедный дедушка, на кого же ты нас покинул? Мы здесь, а ты там, а мы здесь. Кстати, куда этот старый козел запрятал свое завещание? И это мой младший сын. Если, конечно, открытку раз в год на День всех пустых можно назвать сыном. А жену его видишь с улыбкой в форме помойной волны. А ведь она еще не худший вариант. Тоже мне родственнички. Я прожил столько исключительно из вредности».
Какая-то парочка нырнула под кровать.
Весело звякнул фарфоровый горшок. А старик скакал за их спинами и яростно гримасничал. «Даже не надеетесь, — клокотал он, — хе-хе-хе. В кошачьей корзинке, вон где лучше поищите. Все свои деньги я завещал коту».
Сьюзен огляделась. Кот настороженно следил за ними из-за умывальника. «Наверное, следует как-то отреагировать на происходящее».
«Ты поступил с ним очень по-доброму».
«Ха, шелудивая тварь! Все 13 лет только и делал, что спал, гадил и ждал, когда в очередной раз ему дадут пожрать. За всю свою сытую жизнь и получаса не побегал за бабочками. Впрочем, когда завещание наконец найдется, все несколько изменится.
Он станет самым богатым и шустрым котом на свете. Голос постепенно стих. Потом исчез его владелец.
«Какой ужасный старик!» — сказала Сьюзен. Она опустила взгляд на смерть крыс, который пытался строить рожи коту.
«Что с ним будет?» «Писк!» Один из скорбящих, уже нисколечко не церемонясь, вытащил из письменного стола ящик и вывалил все его содержимое на пол. Кота начала бить крупная дрожь. Сьюзен шагнула сквозь стену. Облака позади Бинки бурлили и клубились. Что ж, все прошло не так уж и плохо. Никакой крови и всего такого. К тому же он был старым и не очень приятным типом.
«Стало быть, все в порядке?» На ее плечо опустился ворон. «А ты что здесь делаешь?»
«Смерть крыс пообещал, что подкинет. У меня назначена очень важная встреча. Писк!» Из сидельной сумки высунулся смерть крыс.
«Мы что тут, извозом занимаемся?» — холодно осведомилась Сьюзен.
Смерть крыс пожал плечами и протянул ей жизнеизмеритель. Сьюзен прочла выгравированное на стекле имя. «Вольф... Вольфсон-сон-сон-сон-сон-сон. Явно пупземельное имечко. Писк!»
Цепляясь за гриву Бинки, смерть крыс вскарабкался на лошадиную голову и занял наблюдательный пост между ушей. Его мантия гордо развевалась на ветру.
Бинки легким галопом скользила над полем брани. Война была не полномасштабной, скорее это была межплеменная распря. Никаких тебе армий. Сражавшиеся представляли собой две группки людей. Некоторые сидели на лошадях и, так уж получилось, принадлежали только к одной из сторон. Все были одеты примерно в одинаковые шкуры и впечатляющие доспехи из кожи. И Сьюзен никак не могла взять в толк, каким образом они отличают своих от чужих. Сражавшиеся громко орали и размахивали на удачу огромными мечами и боевыми топорами. С другой стороны, любой человек, которого тебе удавалось ударить, мгновенно становился твоим врагом, так что все в конечном итоге уравнивалось. В общем, демонстрируя чудеса невероятно глупого героизма, люди мерли, как мухи. Писк!
Смерть крыс настойчиво тыкал пальцем вниз.
«Пру! Приземляемся!»
Бинки опустилась на небольшой пригорок.
«Умница!»
— похвалила Сьюзен и достала из чехла косу. Лезвие мгновенно ожило. Отыскать души погибших не составило особого труда. Друзья и прежние враги сами покидали поле боя и рука об руку направлялись в ее сторону, шумно веселясь и распевая песни.
Сьюзен слезла с лошади и сосредоточилась.
Протянула она. «Я ищу одного человека. Его зовут Вольф, и его убили».
За ее спиной смерть крыс закрыл голову лапками.
«Послушайте».
Никто не обращал на нее внимания. Воины проходили мимо и выстраивались в очередь на краю поля, словно ожидая чего-то.
Она не обязана была заниматься ими всеми. Альберт попытался объяснить ей смысл, но потом воспоминания сами всплыли в ее голове. Нужно обработать лишь нескольких самых важных в историческом аспекте личностей, а все остальные последуют за ними автоматически. Главное – создать порыв.
«Тебе не хватает напористости», – подсказал устроившийся на камне ворон. «Это беда всех деловых женщин. Вам не хватает настойчивости».
«А ты зачем сюда явился?»
«Это же поле боя, верно?» – осведомился ворон. «После битвы на поле боя должны появляться вороны».
Его свободно вращающиеся глаза закатились. «Иначе столько питательной протоплазмы пропадает».
«Ты имеешь в виду, что всех их съедят?»
«Это и называется круговоротом жизни», — объяснил ворон.
«Ужас!» — покачала головой Сьюзен.
Черные птицы уже кружили в небе.
«На самом деле ничего ужасного тут нет», — возразил ворон. «А на десерт, так сказать, лошади».
Одна воюющая сторона, если это можно было так назвать, спасалась бегством с поля боя, вторая с азартом за ней гналась.
Птицы опускались на землю, готовясь приступить, Сьюзен взглянула в небо, к раннему, но сытному завтраку. «Глазунья подана! Кошмар какой!»
«Ты лучше пойди поищи своего парня», — подсказал ворон, — «а то, глядишь, опоздает он».
«Опоздает куда?» Глаза ворона снова закатились. «Ты вообще изучала мифологию?» — поинтересовался он. «Нет. Госпожа Ноно говорит, что все это придумки невежественных варваров, и поэтому никакой литературной ценности они не несут». «Будь я проклят, это уже никуда не годится. Ладно, ничего, скоро сама все увидишь. Ну, мне пора». Ворон взлетел. «Обычно я стараюсь пристроиться поближе к голове». «А мне что?» Тут она услышала пение. Голос налетел с неба, как сильный порыв ветра. Достаточно неплохой меццо-сопрано.
«Хай-йо-то-хо, хай-йо-то-хо».
А потом появилась женщина на лошади. Чем-то эта лошадь напоминала Бинки. Определенно женщина. Очень много женщины. Настолько много, что если бы ее стало чуть больше, то было бы уже две женщины. Дама была одета в кольчугу и начищенный нагрудник размера этак 20-го, а на голове у нее красовался шлем с рогами. Собравшиеся души погибших возбужденно заорали, а лошадь перешла на галоп, готовясь зайти на посадку. За первой женщиной в небе появились еще шестеро воинственного вида особ женского пола. «Вечная история», — хмыкнул ворон и взмахнул крыльями. «То одну никак не дождешься, то все семеро разом заявятся». На глазах у пораженной Сьюзен всадницы подхватили по одному погибшему воину и тут же снова взмыли в небо. Достигнув высоты всего в несколько сотен ярдов, женщины вдруг пропали, но почти мгновенно появились снова и помчались вниз за новыми пассажирами. Очень скоро установилась хорошо организованная челночная перевозка. Через минуту или две одна из женщин подъехала к Сьюзен и достала из нагрудника свиток пергамента. «Эй, ты! Тут значится какой-то Вольф», — сказала она деловым тоном, который всадники обычно обращаются к обычным пешеходам. «Вольф-счастливчик». «Я не знаю, то есть...» «Я не знаю, который из них Вольф», — беспомощно произнесла Сьюзен. Женщина в шлеме наклонилась. Что-то в ее облике показалось Сьюзен знакомым. «Ты что, новенькая?» «Да, я хотела сказать «да». «Так не стой здесь, как истукан. Найди его быстренько и тащи сюда. Давай, шевелись». Сьюзен затравленно огляделась и, наконец, увидела его. Он стоял совсем неподалеку. Моложавого вида мужчина, окруженный мерцающим синим светом, сразу выделялся среди остальных павших воинов. Сьюзен поспешила к нему, взяв косу на изготовку. Синяя линия соединяла воина с его бывшим телом. «Писк!» – завопил смерть крыс, нетерпеливо подпрыгивая и отчаянно жестикулируя. «Большой палец левой руки вверх, правая рука согнута в запястье. Размахнись хорошенько!» – заорала рогатая бабища. Сьюзен взмахнула косой. Линия тренькнула. «А что случилось?» – спросил Вольф и посмотрел вниз. «Это ведь я лежу?» Он медленно огляделся. «И там, и вон там, и...» Он поднял взгляд на рогатую всадницу и явно повеселел. «Клянусь, Ио!» — воскликнул он. «Так это правда! Валькирии отнесут меня во дворец слепого Ио, где меня ждут нескончаемый пир и пьянка!» «Меня... то есть... меня не спрашивай!» — ответила Сьюзен. Валькирия наклонилась и легко закинула воина на лошадь поперек седла. «Просто лежи спокойненько, будешь молодцом», — сказала она и повернулась к Сьюзен, окинув девушку задумчивым взглядом. «У тебя случаем не сопрано?» — спросила она. «Что-что?» «Детка, ты петь умеешь? Нам бы не помешало еще одно нормальное сопрано, а то слишком много меццо-сопрано развелось». «К сожалению, у меня нет способности к музыке». «Ну что ж, просто подумала, а вдруг? Ладно, мне пора». Она откинула голову. Огромный нагрудник раздулся.
«Хай-йо-то-хо!»
Лошадь встала на дыбы и галопом умчалась в небо. Вскоре она превратилась в крошечную мигающую точку, после чего совсем скрылась в облаках. «Что это было?» — спросила Сьюзен. Захлопали крылья, и на голову покойного Вольфа уселся ворон. «Понимаешь, эти ребята верят, что если они падут в бою, то огромные, жирные, горланящие во все горло бабищи унесут их в какой-то гигантский зал для пиршеств, где они будут вечно нажираться до беспамятства», — сообщил ворон и подчеркнуто громко рыгнул. «Полная глупость на самом деле». «Но ведь именно это только что и произошло». Все равно глупость. Ворон осмотрел поле боя, на котором остались только павшие и вороны. Какие бессмысленные потери! Ты только посмотри! Какие ужасные, бессмысленные потери!
О да! Я хотел сказать, в меня уже не лезет, а сколько еще осталось совсем нетронутых. Надо бы поискать какой-нибудь мешок.
Но это же мертвые тела!
Вот именно!
Что ты ешь?
«Не волнуйся ты так!» — ворон торопливо отскочил назад. «Тут на всех хватит!»
«Это отвратительно!»
«Я их не убивал!»
Сьюзан сдалась.
«Кстати, она была очень похожа на железную лилию», — задумчиво проговорила она, направляясь к терпеливо поджидавшей лошади, на нашу учительницу физкультуры. И говорила она так же.
Сьюзан живо представила себе толпу щебечущих валькирий, гоняющихся по небу.
«А ну, схватили воина, вы, полуобморочные неженки!»
«Конвергентная эволюция», — произнес ворон.
«Так частенько случается. Помню, я читал где-то. У обычного осьминога глаза такие же, как у людей. За исключением...
Кав?»
«Ты собирался сказать, за исключением вкуса, да?»
«Нифиго подобного», — невнятно пробормотал ворон.
«Уверен?»
«Пожалуйста, отпусти мой клюв».
Сьюзан разжала руку. «Отвратительно, просто отвратительно!» – буркнула она. «Значит, вот какая у него работа! Неужели у него не было выбора?»
«Писк!»
«А если они не заслуживали смерти?»
«Писк!»
Смерть крыс сумела растолковать ей жестами, причем достаточно понятно, что в таком случае умерший может обратиться к Вселенной и попробовать доказать, что на самом деле смерти он не заслужил. И тогда Вселенная должна была принять решение и сказать: «О, правда? Ну хорошо, тогда можешь продолжать жить». Набор жестов получился крайне лаконичным и всеобъемлющим.
«Значит, будучи могущественным смертью, мой дедушка позволял всему идти своим чередом, вместо того, чтобы творить добро? Но это же глупо!»
Смерть крыс покачал черепом.
«Кстати, а этот Вольф, он хоть за правое дело сражался?»
«Трудно сказать», — ответил ворон. «Он был васунгом, а другие — бергундами. По-моему, все началось с того, что несколько веков назад бергунд похитил васунгскую женщину. А может, все наоборот было. В общем, пострадавшая сторона напала на вражескую деревню, устроила небольшую резню. А потом другая сторона напала на другую деревню и устроила другую резню. После такого, как ты понимаешь, возникает некоторая взаимная неприязнь».
«Ну хорошо», — устало произнесла Сьюзан. «Кто следующий?»
«Писк». Смерть крыс вскочил на луку седла, наклонился и, поднатужившись, выволок из сумки очередные песочные часы. Сьюзан прочла надпись. «Дион Селин». Ей показалось, что мир под ее ногами разверзся, и она летит в пропасть.
«Но я знаю это имя», — сказала она.
«Писк».
«Я откуда-то его помню. Это очень важно. Он важен».